Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А на волнах нашей радиостанции сегодня уже не в первый раз Игорь Друзь, политолог, публицист, общественный деятель, писатель, журналист и неравнодушный человек, который, в общем, следит за тем, что происходит в мире и в России, в Российской Федерации. Добрый день, Игорь!
Здравствуйте!
Сегодняшний наш разговор связан, конечно же, с недавним очень важным событием, знаковым, встреча Путина и Байдена, о которой, наверное, детали мы узнаем лет через 50. Пока что вот есть некая верхушка айсберга, что-то там пресса написала. Дальше 80% догадок, конспирологии и предположений, что будет дальше, как будут дальше развиваться события в нашей стране и в мире, потому что когда встречаются люди такого уровня, это очень важно. Это на самом деле отзывается на судьбах миллионов людей. Люди об этом даже и не знают зачастую, а уже принимаются какие-то знаковые кардинальные решения. Игорь, как вы оцениваете эту встречу, насколько она важна и что там произошло? Чего хотел Запад, прежде всего Соединенные Штаты? Они же сами, я так понимаю, предложили, были инициаторами данных переговоров, данного саммита. Что вы предрекаете?
Ну, тут трудно что-то предрекать, потому что вы справедливо сказали, что действительно там мы знаем только верхушку айсберга. Но вместе с тем, что хочет Запад, известно. Запад хочет сноса России. Вот единственное, что может удовлетворить Запад, я имею в виду, конечно, его правителей, это снос России. Вот если бы мы все взяли и покончили с собой, только в этом случае Запад бы сказал, ну, наконец-то эти русские поступили демократично и, так сказать, правозащитно и правочеловечно. Наконец они покончили со своей тоталитарной цивилизацией. Ну, если говорить серьезно, то, конечно, ситуация сейчас подходила уже прямо... Ну, к такой ситуации, что могла разразиться даже война. Мы знаем, что были стянуты войска на Донбассе с обоих сторон, с украинской и с российской. А ведь Украина – это фактически НАТО. То есть, она формально, конечно, не входит в НАТО, но де-факто она является под НАТО. Поэтому, конечно, с одной стороны, хорошо, что удалось избежать войны. Но с другой стороны, мы должны помнить о том, что есть вещи, которые хуже войны. Что может быть такое загнивание и такая сдача позиций, которая приведет просто страну к краху. И вот если вспомнить ситуацию, которая была, например, во времена Горбачева, когда тоже он встречался в Женеве с американским президентом, потом они встречались в Рейкьявике, то, в общем-то, как будто бы избежали войны, но привели эти встречи к такому краху, что... Это гибель еще большего числа людей, чем в результате там, среднего размера войны.
То есть снос Советского Союза произошел?
Да, который вылился в огромные кровопролитные конфликты, в тяжелейшие эпидемии, в экономический геноцид, в геноцид по системе здравоохранения и так далее.
И превращение России в колонию.
Да, конечно. Ну, Россия... Зависимое, очень зависимое, к сожалению, государство. Мы должны смотреть прямо на вещи. Конечно, мы все патриоты России, но патриотизм не должен застилать глаза. Действительно, мы с тех пор, впрочем, и раньше. Фактически, Советский Союз в основные периоды своего существования был очень зависим от Запада. Что я хочу сказать? С самого начала существования Советского Союза есть абсолютно доказанные архивные данные, которые, например, извлечены из архивов Госдепа американским профессором Саттоном, что Госдеп активно финансировал и помогал развитию обоих революций 1917 года. И
февральской, одна из наиболее известных его книг «Уолл-стрит» и «Большевистская революция».
«Большевистская революция». Так и называется, да. И то есть это абсолютно неопровержимые данные, это не пресловутая там конспирология, теория заговоров и поиски врагов, как любят говорить наши либералы. Это абсолютный, точно доказанный факт.
Тем более, числе, это серьезный ученый, который использовал архивы.
И в том числе абсолютно точно известно, что именно лично президент Вильсон тогдашний помогал Троцкому и его банде достигнуть России, еще не советской. И потом мы знаем, что большевики отблагодарили своих спонсоров. Они предоставили своим спонсорам огромные концессии. Вот, они предоставили им огромное количество национального достояния России, которое было накоплено многими поколениями русских людей. Это была трагедия, на которой нажились даже такие мелкие сошки, как Хаммер, который был просто посредником, известный американский так называемый бизнесмен, а на самом деле жулик просто.
Карандаши который... здесь выпускал в России.
Ну, а реально он посредничал на вывозе национального достояния, в том числе антиквариат. И он стал мультимиллионером на этом, хотя я повторяю, что он был просто посредником. То есть они отблагодарили. И другие такие же факты мы можем четко видеть на протяжении советской истории. Ну, к примеру, есть так называемый, вернее, ну, он был и есть до сих пор в Австрии, Институт системного анализа и планирования.
Прежде чем, Игорь, вы расскажете про этот замечательный институт, о коем, я больше чем уверен, 99% наших радиослушателей слышат впервые, ну, как преамбула к этой теме, это то, что предшествовало перестройке и сносу Советского Союза. Это вот такие же точно переговоры были. Было подписано соглашение в Хельсинки в 1975 году между 33 государствами. И уже стали появляться книги, учебники, где доказывалось, что противоречия между социализмом и капитализмом стираются, что есть мировое экономическое разделение труда, есть разные страны, которые одни вот нефть добывают и газ, другие автомобили выпускают, третьи руду там поставляют на мировой рынок и так далее. Поэтому все нормально, уже о мировой революции мы не мечтаем. Я сам помню 9 класс, школьный учебник обществоведения, где эти идеи поднимались на щит. Это был 75-76 год, как раз вот когда произошел подписание этого Хельсинского акта.
Да, совершенно верно, Евгений. Именно так все и было. С одной стороны, была грозная риторика против Америки, против американского империализма. Там газета «Правда» метала громы и молнии по поводу того, что вот в Америке такие страшные капиталисты. А с другой стороны, в 1972 году был открыт упомянутый мной институт. Его учредили правительство Советского Союза и правительство США. И в этом институте была подготовлена вся плеяда младореформаторов, в том числе и Гайдар, и Чубайс, и многие другие там известные деятели перестройки, самые одиозные
банкиры
фигуры,
наши,
которые готовили приватизацию и осуществляли ее. Вот это все было сделано кадрами этого института. И это еще вовсе не все. Потому что в то же время многие наши студенты, там, аспиранты проходили практику в американских вузах. И что они там учили? Куда их толкали преподаватели? Это мы знать не можем. Ну, вернее, мы можем знать это по косвенным признакам.
Но происходило
потому что все эти люди потом участвовали или почти все в развале Советского Союза. И они участвовали в различных там самых таких страшных преступных делах, как я говорил уже, преступной приватизации и многое другое. То есть громогласно говорили о противостоянии США, противостоянии с Западом, что Советский Союз там, он опора всех трудящихся, всего прогрессивного человечества. А в это время тихо шли закулисные переговоры, и Советский Союз уже был обречен, и, собственно, обсуждали, как его, собственно говоря, развалить. И как на этом наварить состояние, потому что его же грабили с обоих сторон. и вот эти младореформаторы типа Чубайса, и американские всякие там чикагские мальчики, как их называли.
У меня такой вопрос вот по деталям. Бес таится в деталях и в мелочах, как известно. Вот этот вот Хельсинкский акт, когда открыли границы, пошла еврейская миграция из СССР. Люди, которые добивались там многие годы права на выезд, они вот все тогда спокойно совершенно уехали. Диссиденты тоже, странная была политика. С одной стороны, кого-то там арестовывали, хроника текущих событий, ее постоянно там, значит, муссировали материалы из этого издания самиздатского. Ну, самиздатское, но самиздатское, было впечатление, что все это поддерживается, тем не менее, очень активно, потому что все голоса западные, вот эти «Свобода», «Немецкая волна», «Свободная Европа» и так далее, «Голос Америки», они постоянно обращались к диссидентской теме. Кого-то арестовывали, кого-то сажали, но все было тоже очень, очень индивидуально. Сейчас мы уже понимаем, что при всем при том, кто-то из этих людей был привлечен уже тогда к готовящейся перестройке. Тот же вот Ковалев, допустим, очень странный персонаж. Ну, про него появлялись публикации в дальнейшем, что он еще во время своей лагерной отсидки был завербован и работал дальше на дело развала Советского Союза. Но я о чем хотел сказать. Вот как бы вот этот период прекращения холодной войны, но потом 79-й год, Советский Союз вводит ограниченный контингент в Афганистан, и холодная война опять возобновилась. Что тогда происходило, вот этот афганский период?
Знаете, вы подняли огромные пласты, которые невозможно обсудить кратко, ну, вернее, возможно только коснуться их. На самом деле, представьте себе ситуацию, когда верхушка государства работает на его развал, будучи уже включенной в глобальные структуры. Но она же не может объявить, что мы собираемся распустить государство. Ведь в государстве существует национальный бюрократический аппарат. В государстве существуют патриоты какие-то во власти, которые просто не согласятся с таким решением. Поэтому им необходимо было создать точки напряжения, которые работали бы на развал страны и ширили бы недовольство. Но вместе с тем, эти точки не должны были возбуждать подозрения против них. Поэтому мне кажется, что ввод войск в Афганистан абсолютно ошибочный.
Это такая дымовая завеса, да?
Да, это он специально был сделан для развала.
То есть, несколько задач решалось
этим. Да. В принципе, ну, опять же, там интересы Советского Союза, они состояли в том, чтобы действительно в Афганистане был просоветский режим. Но для этого не нужно было вводить войска. То есть для этого могли сработать диверсанты, силы разведки, мягкая сила, дипломатия и все.
Восток – дело тонкое, тем более.
Да, и все это было решаемо. А вводить войска – это сразу раздраконить народ. Тем более, что их же не просто ввели, а начали в этой исламской стране насаждать коммунистические порядки. Начали запрещать религию. Что, конечно, раздраконило тут же все население против вошедшего контингента. Ну и, естественно, поднялась война, тем более, что она была подогреваема США и Китаем, и рядом других стран, Пакистаном в том числе. И вышло то, что вышло. То есть, огромную роль он сыграл, Афганистан, афганский конфликт в развале СССР. Поэтому тут надо очень глубоко разбираться. Конечно, правды мы, наверное, никогда при жизни не узнаем. Но так, судя по косвенным признакам, это была нарочитая диверсия против Советского Союза.
Все-таки вот вернемся к сносу Советского Союза. Шло уже такое заигрывание с Западом, с силами, которые свои цели преследовали и поддерживали тех западников, назовем их так, в руководстве. И были члены ЦК и Политбюро, был Андропов и его команда, которые работали в этом направлении. И, конечно, пытались нейтрализовать тех, кто мог противостоять этим разрушительным процессам. Не секрет, что целый ряд представителей истеблишмента поспешил покинуть этот мир или, так сказать, отойти от дел. Фамилии всех этих людей известны. И, скорее всего, это не было случайностью. Какова роль Андропова и все-таки разные взгляды на его, так сказать, позицию? Ну, они скорее такие конспирологические у разных авторов. Одни говорят, что Андропов был лютый враг СССР Советского Союза, и он-то как раз и хотел развала. Другие, что Андропов этого как раз не хотел, он хотел сохранить все-таки руководящую направляющую роль партии. Если бы прожил еще 10 лет, стал бы советским Дэн Сяопином. Какова ваша точка зрения на роль этого человека?
Ну, моя точка зрения базируется на том, кого он выдвинул. Мы знаем прекрасно, что протеже Андропова – это Горбачев, это Яковлев, его союзник, Шеварднадзе и другие. То есть все перестройщики, собственно говоря, главные фигуры были выдвинуты им. И тот же институт системного анализа в Австрии тоже при его покровительстве. И если взять диссидентов, которых вы совершенно справедливо затронули этот вопрос, то он покровительствовал многим диссидентам.
Прозападным диссидентам и сажали
он
людей,
сажали
которые...
Сажали прорусских людей, таких как тот же Бородин, Осипов и другие. А прозападным, да, он симпатизировал, продвигал. Возьмите, например, поэта Евтушенко. Я не буду в данном случае о его творчестве говорить, потому что творчество – дело такое расплывчатое. У него были талантливые стихи, но речь не об этом, а о его позиции, общественно-политической позиции. Мы знаем, что он был ярым западником, что он продвигал эти идеи, убрасывал их в советскую богему. И он был на прямой связи с Андроповым. Но он не просто, у него был телефон Андропова, и он даже там по пьянкам рассказывали, что иногда в разгар веселья набирал телефон Андропова, чтобы показать, с какими людьми он дружит.
И степень своей влиятельности.
Да. И я вам скажу, что такие же интересные факты были в СССР. То есть гнобилась определенная часть инакомыслящих, но те инакомыслящие, которые шли в рамках программы конвергенции, в рамках глобального глубинного государства, те продвигались и чувствовали себя очень хорошо. Я вот интересный сейчас пример приведу, который в России практически никто не знает. Был такой главнокомандующий украинской повстанческой армии, некто Кук, фамилия такая, галицкая. Так вот, было время после войны, когда человек мог получить срок в 10 лет за анекдот. А этот человек был руководителем всего вооруженного подполья Западной Украины. Так вот, когда его поймали, знаете, какой он срок получил?
Ну, лет 8.
6 лет.
6
из которых он 4 года провел просто на даче в КГБ УССР, занимаясь радиоиграми. А потом ему дали квартиру в Киеве, когда об этом там мечтать только могли миллионы простых колхозников, рабочих, отдельную квартиру ему дали.
То есть нужный человек.
Пожалуйста. И сделали научным работником, да, дали ему возможность закончить институт и так далее. То есть, понимаете, была массовка определенная, в том числе и националистов в республиках, которая, на мой взгляд... нужна была для развала страны. Как... Конечно, могут сказать, что этот человек всех сдал. Он всех сдал, действительно. Он все рассказал там, все свои связи. Но суть же не в этом. Но его все равно должны были расстрелять. Ну, за такие вроде бы преступления. Хотя, кстати, он замешан в реальных преступлениях. В геноциде поляков. Не просто там инакомыслящий, который против коммунистических идей. Но он замешан в реальном геноциде, убийстве людей. И ничего ему за это. И ведь таких было много. Вот карманные свои диссиденты. Там, с одной стороны, националист, вооруженное подполье, с другой стороны, известный поэт в Москве. То есть для глубинного государства требовалась массовка, которая как бы будет обосновывать действия этого государства. Ну, то есть, как бы, вот, например, есть партия, есть ленинский комсомол при ней. Ну вот сейчас там есть партия там «Единая Россия», есть «Молодая Россия». Ну вот такая массовка. Всегда она нужна. И все эти люди в перестройку, в том числе этот Кук, который якобы раскаялся в своей бандеровской деятельности, оказалось, что он ничего не раскаялся. Он яро поддержал отделение Украины от Советского Союза. Евтушенко тоже, который говорил...
Ну сейчас
он...
этих людей называют... Ломы, так называемые, лидеры общественного мнения.
Да, лидеры общественного мнения, да.
Вот, и их власть поддерживала, и поддерживала достаточно, начала достаточно давно. Ну, Андропов возглавил КГБ в 1967 году, тем не менее, есть вот разные версии, что вот эти планы развала, они значительно раньше возникли, еще при Хрущеве.
Нет, 50-е годы. Они возникли еще при Ленине. И тут не надо никаких пресловутых конспирологий. Достаточно прочитать советские конституции. Дело в том, что по конституции и первой, и другим, и брежневской, все республики имели огромнейшую автономию и право выхода. И это означает, что оно рано или поздно сработает. То есть изначально под Советский Союз были заложены бомбы замедленного действия, и они не могли не сработать. И вы же посмотрите, что сначала разделили на 4 республики, ну, включая УССР, БССР, РСФСР и Закавказскую Федерацию, а потом же начали еще делить. И товарищ Сталин уже в конце концов создал 16 республик, включая Карело-Финскую республику. Причем создавались эти республики там, где есть там мизерный процент этого коренного пресловутого населения. Как будто, кстати, русские не коренное население, а Карело-Финской ССР. Кстати, если бы Хрущев не отменил ее статус, этой Карело-Финской республики, то осталась бы Россия без Ленинградской области. Потому что так получилось бы, что отдали бы все, весь север бы, вернее, это не Ленинградская область, это все равно осталась там автономия, но все равно без этой территории, без Выборга бы Россия осталась бы.
Ну, прежде чем про день сегодняшний поговорить, у меня будет такой вопрос, который, конечно, интересует многих наших радиослушателей. Все-таки колониальное положение России. Россия – колония, полуколония, колония, которая пытается освободиться от своего колониального состояния. Но что мы видим? Мы как бы видим зачастую такие вполне здравые рассуждения и заявления, но нефть и газ продаются на Запад в основном. Деньги, мы от доллара, мы не отказываемся от евро. Значит, Центральный банк привязан к системе ФРС, Федеральной резервной системе и так далее, и так далее. Зависимость в комплектующих компьютерных, зависимость, да во всем, собственно говоря, что требует интеллектуального труда. Предпринимаются попытки начать делать хоть сопливое, но свое, но они очень-очень пока недостаточно способны заменить, заместить вот эти вот поставки с Запада. Может быть, причина вот в этом, экономика, так сказать, влияет на ситуацию?
Ну, вы затронули правильные вопросы, которые можно и продолжить. Россия продолжает скупать облигации госказначейства США в огромных размерах на десятки миллиардов долларов, не помню сейчас точную цифру навскидку. А Россия продолжает исполнять безумные требования ВОЗ. Вот мы сейчас видим, мэр издал указ о том, что нельзя сидеть на скамейках в парках. Ну, какое отношение скамейки в парке имеют к этой заразе? Не отрицает никто факт наличия этой заразы, но платить там женщине 4000 рублей за то, что она, устав, присела на скамейку в парке, это абсурд. Ну, и такой же абсурд спущен всем национальным правительствам по всему миру. То есть, в принципе, то, что здесь, это происходит в Европе, это происходит в Азии. И везде абсолютно вот такие же безумные локауты. Россия ввела по приказу ВОЗ этот локаут, или локдаун, как они его называют. Белоруссия не ввела его, и у Белоруссии ситуация с заражаемостью ковидом ничуть, в общем-то, не хуже и не лучше, она примерно такая же. То есть все эти взрывы экономики, осуществленные по приказу заграничных центров, они ничего не дали для борьбы с эпидемией. Зато очень сильно ударили по жизненному уровню России.
И по экономике.
Да. Ну, в общем, эти примеры можно без конца, конечно, приводить. Да, Россия очень зависимая страна. Это констатируют, кстати, и многие политики российские, в том числе он известный депутат Евгений Федоров об этом все время говорит, что Россия под оккупацией. Действительно, она фактически под полуоккупацией. Но какой из этого выход, просто трудно сказать. Тут духовные уже причины. Тут народ должен осознать то, что произошло 100 лет назад, то, что произошло с революцией.
И вспомнить, может быть, 1613 год, когда да. Поляки сидели в Москве и своего собирались там ставленника, своего да. там, королевича.
И вспомнить о том, что была у нас соборная клятва, о том, что мы все-таки должны были служить определенной монархической династии. К сожалению, наши предки ряд предало вот, династию, а ряд просто не попытался воспротивиться этой революции. Вот это нужно вспомнить и нужно вернуться к своим корням. Я монархист и, естественно, вижу будущее России при монархии, потому что по-другому никак невозможно эту ситуацию исправить. Только национально ориентированная династия без этих безумных бесконечных выборов, она может как-то исправить ситуацию. Это такой... кажется невероятным, конечно, в наше время. Но, с другой стороны, Бог столько раз невероятным образом спасал Россию, что я все-таки в это верю. Тем более, что святые многие говорили именно об этом, о том, что Россия все-таки воскреснет.
Такой вопрос. Вот сегодня модный тренд – это, значит, обращаться к Советскому Союзу, как хорошо, как молоды мы были, как искренне любили, и колбаса была по 2,90, водка по 3,62, и вот вернуть бы те времена, социальная стабильность, 17 лет Брежнева, зарплата уборщицы 80, у младшего научного сотрудника 130 рублей, у старшего 180, и так вот весь этот период стабильности, он приятен, он кажется, что вот было хорошо, на самом деле... Кому-то было хорошо, кому-то не очень, кому-то совсем плохо. Но все-таки для многих людей это свет в окне, хотя бы потому, что они были тогда моложе, было здоровье, были какие-то порывы романтические. Для меньшей части общества они ориентируются все-таки на историческую Россию, дореволюционную, монархическую. Ну, я не хочу оценивать и говорить, что те хорошие, те плохие. Все хорошие, на самом деле, все дети Божьи. Вот как объединить общество, как наше расколотое общество, которое сознательно вносится раскол, как все-таки найти точки соприкосновения, и что мы должны все-таки взять из СССР? Там же немало хорошего было, не так ли? Люди нравственнее были. Войну прошли вот эти вдовы, сыновья этих фронтовиков, да сами эти фронтовики. Это же святые люди.
Люди были нравственные, потому что нравственность держалась по инерции. После того, как православие перестало доминировать в государстве, то все-таки сама нравственность, лишившись своих метафизических корней, все-таки оставалась на протяжении где-то двух поколений в определенной степени. Потом она начала угасать, но так всегда происходит. Так же было с той же Францией. То есть по инерции где-то нравственность держалась, потом она угасала, потому что ее не питает религия. Нравственность – это производная от религии. Но возвращаясь к вашему вопросу, что было в Советском Союзе, вот эта ностальгия. Вот знаете, я все-таки человек родом из Украины, и до войны, до Майдана я жил в Киеве. Киев при Януковиче жил неплохо. И он поднимался, причем при Януковиче шел самый большой экономический подъем. В государстве не было совершенно войн. Преступность была достаточно низкой. Я вспоминаю, как-то один бандит расстрелял трех охранников в супермаркете. Ну, это просто всколыхнуло всю Украину. Небывалый случай. Сейчас это просто там норма жизни.
Каждый день пресса пишет.
Да, что-то такое вот, да. Вот, а тогда это было удивительным фактом. И вот я должен был бы ностальгировать по Януковичу. Ведь действительно все поднималось, все тихо, мирно, спокойно. Ну, были там недостатки, конечно, олигархи там грабили. Но в целом вот было хорошо. Но на самом деле именно тогда при Януковиче была протащена зубами партия «Свобода». Нацистская партия была протащена в парламент. При прямой поддержке Януковича и властей. При Януковиче вот эти все нацисты получали огромные деньги из-за границы и от местных олигархов. Все эти футбольные фанаты собирались в банды, они проходили определенную подготовку в лагерях и так далее. То есть именно тогда были заложены те бомбы, которые взорвались в 2014 году. Именно они вызвали гражданскую войну. Поэтому, если я сейчас заявлю, что я вот ностальгирую по Януковичу и считаю, что все было прекрасно и правильно, я был моложе, как бы жизнь была слаще. Это вот точно так же, как сейчас вздыхают по Советскому Союзу. Но я не могу вздыхать по Януковичу, по этому трусу, дураку, который подготовил весь этот развал. своим бездействием, своим воровством и вообще глупостью своей. Ну, точно так же и при Союзе. Ведь я рассказываю, что именно тогда были заложены все эти бомбы. И все эти младореформаторы, они не спустились с неба. Это не марсиане нам сделали эту перестройку. Это сделали советские люди. Продукты советской системы. Заметьте, что все генсеки имели дореволюционное образование. Кроме Горбачева. Тот полностью вырос при Советском Союзе. Закончил МГУ советский. Именно он продукт советской системы. И как только пришел продукт советской системы, он-то все и развалил. Конечно, сейчас левые лидеры говорят о том, что да, вот Горбачев злой, ЦРУ, а так бы Советский Союз существовал. Горбачев и ЦРУ сыграли свою негативную роль. Мы, конечно, все скорбим о развале государства. Но причиной развала Советского Союза было его создание. Было его создание, потому что в той же Российской империи части империи не имели легальных прав на выход из империи, а в Советском Союзе имели. И вот об этом писал известный украинский националист Винниченко, например. Он был известным деятелем УНР, Украинской Народной Республики, и писателем. Так вот, когда он наблюдал Советскую Украину, он говорит, да, независимость реально есть. Пока что она формальная, но, говорит, при любых хороших условиях, для них хороших, она обязательно будет реализована сполна. Действительно, так и вышло.
Игорь, ну, кто виноват, примерно понятно, об этом очень много пишется, люди пишут статьи, целые исследования, зачастую нет информации, но конспирологические версии идут тогда в ход. Ну, не буду фамилии называть, есть некоторые авторы, они на этом кормятся и неплохо себя чувствуют. Читаешь иногда какие-то как бы исторические исследования, вот как раз там про 80-е, про перестройку, кто стоял за кем, кто кого двигал, у кого какие корни, связи, какие были группировки. Думаешь, ну откуда же человек это все вот взял-то? Это же, если это было, ну дай подтверждения какие-то. Нет, подтверждений никаких нет, но это вот он придумал. Это такая
историческая фантастика. Знаете, я маленькую ремарку тогда вставлю. Я читаю не авторов конспирологических, я читаю постоянно партийные документы. Вот, например, недавно я прочитал стенограмму 12-го съезда РКПБ, который был в 1923 году. Там употребляется в ругательном смысле так называемый великорусский шовинизм, знаете, сколько раз? 173 раза. 173 раза.
Весь да, Сталин, он, Народов любил тоже об этом писать и
да,
говорить.
В национальном вопросе партия видела свою задачу подавления всего русского. Это без преувеличения, можно сказать. Почитайте материалы других
съездов. Об этом говорит то, что были компартии всех республик, кроме, вот,
кроме
коммунистической партии Российской Федерации. А когда вот эти вот Кузнецов, Вознесенский и прочие после войны стали говорить, что хорошо бы все это создать, их быстро поставили к стенке, увидев
это. Да, но я не договорил об этом 12-м съезде. Он сыграл огромную роль в конструировании советской системы управления. Так именно там было заявлено, что надо всем республикам за счет России создать новый экономический потенциал, что им надо дать огромные права автономии, что надо взрастить там национальную интеллигенцию и провести так называемую коренизацию.
Литературы придумать свои.
И это все было сделано. Эти нации, которые вышли потом, они были сконструированы в Советском Союзе. Прямо сконструированы, потому что, ну вот, белорусская нация. Это смешно даже говорить, но нету отдельной белорусской нации. И украинская нация, то же самое. А Казахстан, в котором вообще большинство населения было русским. Это же русская Южная Сибирь. И все это было сделано, сконструировано, проведена тотальная коренизация. То есть были заложены бомбы. И потом все съезды партии об этом же самом говорили. Вот, кстати, годовщина сейчас 22-го съезда партии. В нем было много позитива в том, что он покончил окончательно с репрессиями. Вот, и дана правильная оценка тому, что происходило при Сталине. Но там не была дана правильная оценка тому, что происходило в национальном вопросе. Как уже тогда гнобили русских в республиках, как прижимали, какие кланы организовались на Кавказе, в Средней Азии и так далее. И я читаю тоже материалы этого съезда, ну то же самое, это продолжение линии того же 12-го съезда РКПБ.
Ну, у меня вопрос все-таки будет, то и виноват, понятно, более-менее. А вот что делать-то? Как нам выйти из этого колониального положения? Как восстановить историческую Россию? Как вернуть оптимизм в людские души? Вот, понимаете, сегодня большая проблема – это грех настоящий, это грех уныния. Это на самом деле не смертный грех, но это очень большая опасность.
Ну, мы православные люди, поэтому каждое дело должны сочетать с молитвой. Все-таки молитву мы ставим во главе угла, но это не означает, что надо только молиться, сидеть и ничего не делать больше. Нет, конечно, надо делать. Конечно, русские люди должны организовываться, они должны активно заниматься спортом, поддерживать физическую форму, создавать общественные организации для своего духовного развития. Ну, в том числе даже кружки по изучению наследия святых отцов, которые предсказали возрождение России. Нужны вещи, которые бы работали хотя бы на очищение в кругу там, своей семьи, своих друзей и так далее. Каждый глава семьи должен заниматься просвещением своей семьи в первую очередь. Потому что человек, который в своей семье не занимается, он не вправе говорить о том, что он хочет что-то изменить глобально. Все-таки с каждой семьи должно начинаться возрождение России. И бросить на помойку, надо выбросить вот эту всю пропаганду малодетности, антисемейности. Надо навсегда просто выбросить это из головы, а то нам внушают, что нельзя иметь детей много, что это там страшно, дорого, там неприятно и все, что надо аборты делать. Это грех тяжелейший, нельзя этого делать. Вот. И, конечно, надо соблюдать определенные нравственные нормы и себе. Ну вот грех пьянства, слава богу, русский народ во многом изживает. Пьянство снизилось за последние 10 лет очень существенно. Хотя, правда, с этими безумными так называемыми ограничениями оно опять начало в последнее время усиливаться за последний год. Когда люди, решившись работы, засели и от безделья многие начали пить. Но в целом есть и какие-то позитивные процессы. Снижается число абортов. Вот. Ну и за монархию уже выступают где-то 28% русского народа, это достаточно большое число. Становится понятной более-менее картина мира, потому что нас пытались заставить оперировать только понятиями столетней давности, только понятиями там Великой Отечественной войны и так далее. Но история России, она намного шире, чем история столетней давности. И мы не должны отмечать столетие образования полиции. Что за бред? А то отмечают, вот 100 лет с образования русской полиции. Да у нас большой театр существует в 2 с лишним раза больше.
Тем более полиция раньше возникла.
Это... Да, конечно, раньше. У нас все не было раньше. Наше государство очень древнее.
О монархии. Такой вопрос, Игорь. Но какое-то отношение власти некоторых властных структур к монархии мы видим хотя бы в том, что вот происходят... Пытаются какие-то вещи сделать смешными, когда их боятся, когда к ним испытывают определенные опасения. Ну, я имею в виду вот это вот, как бы, как она себя называет, великая княжна, Мария, которая вот, значит, появилась у нас на общественном небосклоне довольно давно, еще в перестроечные годы. И вот они там вместе со своим сыном Георгием сюда приезжают. Тут сын, значит, венчался, причем по чину монархическому практически, да, вот в Санкт-Петербурге дело происходило. Но все понимают прекрасно, что это такой оживший анекдот. Ну вот, как в 19 веке было понятие анекдота определенное. Кто хочет сделать монархию чем-то анекдотическим, устаревшим, то, чего вот только пору выбрасывать на помойку? Ну, мы помним вот эти фильмы «Неуловимые мстители», «Корона Российской империи» Кесаяна. Сын, значит, режиссера сейчас ведет эфир на канале НТВ. Но парадигма сохранилась?
Ну, тут в данном случае то, о чем вы упомянули, это не попытка сделать какую-то смешную монархию. Это попытка сделать реальную монархию, но незаконную. такую деспотическую.
Нелегитимную.
Нелегитимную абсолютно. Потому что эти люди не имеют права на престол.
Ну, это самозванцы.
Это самозванцы, да.
Современные варианты.
И, кстати, это не одни самозванцы. У нас масса есть. Ну, там, с десяток добрых сейчас самозванцев бродит по России. Но эти самозванцы, они самые влиятельные, потому что они уже и в наблюдательном совете Норильского никеля, и в верхах приняты, и патриарх их почему-то
принимает. И всех награждают, там Ельцин даже принимал какие-то награды. Там, языком.
Да, хотя на самом деле они просто не имеют права награждать.
То есть мы с вами могли бы тоже заказать где-нибудь, выпустить какие-нибудь там ордена, медали и начать там награждать вот своих знакомых, там, соседей по даче.
Да, я думаю, что монархию должен воссоздать Земский собор, как это было в 1613 году. И на соборе должна определиться структура будущего правления, кандидатура правителя. Ну, собственно, собор земский, он же не то, что выбирал монарха. Он скорее отбрасывал кандидатуры и выбирал тех, кто угоден Богу и кто традиционен. Ну, о чем шла речь? Естественно, правителем все-таки России, царем, должен быть русский, православный. И, конечно, связан с династией Рюриковичей, которая тогда прервалась. И, естественно, по всему этому, по всем этим категориям более всего подходил род Романовых. Ну и сейчас, конечно, это сложно, у нас легитимного претендента на трон вообще нету. Но я верю, что если русский народ покается, если он придет к осознанию необходимости возврата к своей исторической форме правления, то как-то Бог это управит.
А большевики не случайно ведь так тщательно проредили эту поляну, уничтожив практически всех потенциальных кандидатов на престол?
Конечно, не случайно. Они нарочно это сделали, чтобы не дать возможности России вернуться на исторический путь развития. И заметьте, что добрый дедушка Ленин, которого нам рисуют любителем детей, там, страшно добрым человеком, он в беседе с Бонч-Бруевичем говорил о том, что, говорит, ну, Нечаев был самым гениальным, понимаешь, революционером. Нечаев, ну, вы знаете, это зловещий персонаж русской истории, зловещий палач-революционер, он говорил, Тарарист. Что надо уничтожить всю большую Ектенью. И Ленин говорил, ну, как же это гениально. Говорит, ведь все люди, которые там жили в Российской империи, они понимали, что такое большая Ектенья. Что это Ектенья за весь царский род. Вот весь царский род и надо уничтожить, говорил добрый дедушка Ленин Бонч-Бруевичу. То есть детей вырезать, женщин всех убить, просто за то, что они Романовы.
Когда с улиц наших городов исчезнут псевдонимы террористов, исчезнут памятники. Вот я шел сюда писать эту беседу. Метро улиц 5-го года стоит, вот липоватая вот эта вот композиция стоит, скульптурная, на улице посвященная тем персонажам, которые в 5-м году устраивали, да, по сути дела, цветную революцию в России.
Даже не цветную, а просто кровавый вооруженный переворот. Ведь цветная революция, она обычно мирный все-таки характер носит, ну, как первый Майдан на Украине, а они делали просто кровавый переворот. Это террористы. Конечно, пока у нас будут прославлять террористов, до тех пор Россия не успокоится и не воспрянет. Ну, по меркам любой страны, те, которые убивали полицейских, убивали казаков в 905 году, которые следовали инструкциям Ленина, что надо бросать им бомбы на голову и лить кислоту, они террористы, убийцы по меркам любой страны, в том числе западной страны, восточной, любой. Они убийцы. А у нас именами этих убийц называют улицы. И вот эта аляповатая композиция. Женщина хватает там за усы коня казацкого, а рабочие пытаются убить этого казака. Это живописание террора. А потом у нас говорят, а чего так много людей тут пытаются на Майдан выйти, там еще что-то там, нападать даже на полицию пытаются. Вот поэтому.
Потому что они видят вот эту вот наглядную агитацию, настенные там надписи, и это их, конечно, может быть, кого-то подталкивает на неблаговидные поступки, а надо все-таки освобождаться, вытравливать из себя раба, как Чехов, по-моему, говорил. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что сегодня на волнах Благовещения был Игорь Друзь. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Thank you.